Программа Ольги Матиевой о классической музыке. Бах его знает. На 117.2.
Бах, бах, бах.
Бах, бах, бах. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья, пацаны и дамы. В эфире «Бах его знает» с Олей Матиевой, и еще в эфире двое ее соведущих, Станислав и Иван. Скажите здрасте, пожалуйста.
Здрасте, пожалуйста.
Здрасте, пожалуйста.
Если кто-то уже нас слушает и уже даже может написать что-то в чат, напишите, пожалуйста, нам в чат, чтобы мы знали, что вы нас слушаете и порадовались вам.
И пишите нам в чат.
Да, и пишите нам в чат. Итак, тема сегодняшнего эфира какая?
Можно я ремарку вставлю? Я сейчас поймал себя на мысли, что мне все это вот кое-что очень сильно напоминает.
Давайте.
Школьный урок?
Нет. Знаете, на радиостанциях таких больших и серьезных есть утреннее шоу. Удивительно, но у нас с вами бессознательно, видимо, совершенно получается программа о классической музыке в стиле утреннего шоу.
Это
здравствуйте, дорогие слушатели!
Это реально, да.
Как у вас дела? Пишите нам, звоните нам, мы ждем ваш фидбэк, да. А теперь поставим вот эту песню по заказу тети Паши из Степанова. Да.
Практически.
Я бы
хотела посмотреть на тетю Пашу из Степанова, которая заказала в эфир то, что я сегодня приготовила послушать.
Ну, бывают разные тети Паши-то.
Ну да.
Вот сейчас
наверняка.
Очень похоже на утреннее шоу. Очень много эмоций вы добавили в эфир, Иван. Мы же тут про классическую музыку. Мы тут солидные люди, слушаем всяческое...
Я не солидная.
Барокко и необарокко. Ну, я тоже. Иван главред. Я про него говорю.
Извините.
Самый солидный человек все и добавил. Хорошо. Короче говоря, мы сегодня обсуждаем классицизм. Замечательную эпоху, которая наступила после барокко и до романтизма. Это примерно вторая половина XVIII века и где-то там начало XIX. Как обычно, все эти рамки довольно условные, поэтому я, конечно, все это сказала, но говорю, что примерно. А с классицизмом такая интересная история. Если барокко – штука более-менее интернациональная, да, мы можем говорить про немецкое барокко, там Бах, про английское, про французское, про итальянское. А можем говорить про Генделя, который вообще умудрился везде побыть. Родился в Германии, поучился в Италии и приехал в Англию работать. Поэтому он везде свой. Если в эпохе романтизма просто тоже вся Европа пишет музыку, и очень трудно сказать, что есть какой-то конкретный центр, то классицизм весь прямо сконцентрировался в одном конкретном городе, в городе Вене, в столице Австрии. Естественно, я не могу сказать, что вот в Вене писали музыку классицистскую, а больше нигде не писали, и вообще такая дыра получилась. Ничего там не было дыры, конечно, но в Вене именно что сконцентрировались все самые... яркие события, самая насыщенная культурная жизнь и вообще весь экшен. Каких мы знаем композиторов классицистских? Вспоминается ли что-нибудь кому-нибудь?
Вивальди, я знаю.
Барочный, да.
Подождите, Вивальди — это барокко?
Ага.
То есть вот все эти времена года — это барочная музыка?
Угу.
Да ладно. Ну ага. Тогда Бетховен?
Бетховен. Бах, вы знаете, кто?
Я барокко. Не знаю.
Да.
Гайден. Бах тоже барокко все-таки. Гайден.
Гайден, кстати, Вагнер. Классицизм или классик, или барочник?
Кто?
Гайден.
Гайден. Гайден классик. Просто классик, а практически отец классицизма. Так его звали, папа Гайден. Вот. Гайден, Моцарт, Бетховен. А Вагнер позже, сильно позже. Это прям конец романтизма. Мы его тоже обсудим в ближайшие выпуски.
Так, после Итак. Классицизма был романтизм.
Да, 19 век.
Вперед.
Записал себе. Ну, я же должен расставить в голове вехи.
Очень хочется вехи расставлять, да. Я потому и сказала, в общем, что там до и что там после, чтобы у нас вехи были. С вехами-то гораздо лучше. Итак,
чем без вех.
Без вех вообще беда. А с вехами сразу хорошо. Итак, классицизм, Вена, Гайден, Моцарт, Бетховен. Такие прям титаны мощные, которые затмили собой всех, по-моему. И... Самое, наверное, главное, что нужно сказать про классицизм, именно концептуальное, это то, что меняется мироощущение у людей. Понимаете, философски меняется. И если до эпохи классицизма мир воспринимался как такое довольно непостижимое место, потому что все происходит по воле Божьей, а кто мы такие, чтобы вообще понять волю Божью, то в эпоху классицизма мир начинает восприниматься как место логичное, рационально объяснимое, и вообще человеческий разум – штука очень крутая, и с помощью его можно все понять и постичь. Вот. А в плане музыки тоже самое главное изменение – это меняется язык кардинально. А когда я говорю «меняется язык», я имею в виду вот что. Вот это сложное, супер переплетенная, супер многоголосная структура, которая господствовала в эпоху барокко, как-то так вот берет и меняется на мелодию с сопровождением. Просто, ясно, понятно. Послушаем Моцарта давайте. Eine kleine Nachtmusik. Оно же маленькая ночная музыка. Послушаем, насладимся и поймем разницу.
Вот это утреннее шоу, конечно. Это прям пробуждает.
Да, прямо. Если бы тетя Паша из... Откуда? Степанова?
Степанова,
заказала такую,
конечно,
музыку, я бы
та
даже
самая
смотрела. Да, я бы даже смотрела утреннее шоу, возможно. Итак, что вы можете сказать по сравнению с Бахом? Реально же есть ощущение, что вот эту музыку вы можете напеть прям целиком. В отличие от Фуги Баха, в которой вы утонете немедленно.
Ну... целиком вряд ли.
Ну, наши уважаемые слушатели не слышали, но я слышала, как пан Станислав практически все радостно напел.
Это правда, я прям знаю практически наизусть.
Ага. Вот так.
Ну да, надо сказать, что здесь наконец как-то вспомнили, что, так сказать, в жизни есть и светлые стороны, вот я так скажу. Наконец. Что нельзя не приветствовать.
Нельзя не приветствовать. Хотя всегда
Могу сказать, что я в этом смысле немножечко... у меня есть небольшая фора. Я под Моцарта и Вивальди ботал к университету. Ну, то есть...
Помогало?
В период поступления. Ну, поступил как-то. Не знаю, надо было это делать.
Тогда всем советуем.
А вам правда под
Моцарта... Просто ни слова помогло, должно работать.
Вам правда под Моцарта было легче, чем под тишину?
Гораздо, гораздо. Да, я прям сидел в ночи. Слушайте, у меня было несколько вариантов. Извините, что здесь начались воспоминания.
Да,
во-первых, почему-то в тот момент, когда я ставил себе магнитофончик, вырубал в ухи наушники и ставил радио, почему-то там играла как раз тогда только-только началась Аум Сунрикё, вот эта вот японская секта, которая потом оказалась, что она не такая безобидная. Но в тот момент она была просто такая совершенно ванильная и богоявляющая.
Я в этот раз хочу поймать вовремя. Значит,
это в эфире... запрещенная в России организация.
Молодец, Станислав. Правильно,
да,
спасибо.
Я совершенно зачарованно слушаю. И
вот,
это и такой
меня...
поворот сюжета, который я не могла предугадать, да.
Вот, и у меня были еще, ну, соответственно, записаны времена года, и было The Best of Mozart, что-то такое. Вот, и я эти две кассеты слушал по кругу, чтобы не слушать, конечно, запрещенную в России организацию, точнее, ее передачи.
Класс.
Какой вы молодец. Да, Моцарт, в принципе, The Best. Будьте как Станислав, будьте молодец.
Это кому как.
Итак, если вернуться к сложным и серьезным вещам...
Можно вопрос?
Давайте.
Тут вот нежность чья-то, ага, видимо, моя, спрашивает, почему ее название переводят как «маленькая ночная серенада», если это была она, если она музыка, а не серенада.
Она, да, это была она. Хороший вопрос. Серенада,
потому что
у нас
великолепные
есть...
слушатели.
Да. Серенада, в принципе, есть такая ночная музыка, на самом деле. То есть... Понимаете, наступает вечер, приходят музыканты в сад какой-нибудь барышни и играют ей музыку, чтобы она, не знаю, вышла на балкончик, послушала, а дальше кому-то было хорошо в будущем, видимо.
Подождите, то есть вот все эти, не знаю, все равно до Бержераки, Ромео и прочие, они могли Моцарта ставить? То есть вот если бы такая музыка играла...
Ну, могли привести вполне.
Привести с собой. Неплохо. Да. Я думал, просто серенады действительно такие горлопаны, которые моя прекрасная маркиза, вот это вот все.
У меня тоже серенада скорее с этим ассоциируется, но вот, видимо... Может быть, это скорее музыка для ивента, скорее такая, знаете, вечерняя.
Музыка для ивента.
Новое название. У них же тоже
были ивенты, в конце концов. Новая передача на 117.2 у нас будет такая. Музыка для ивента.
Я же обещала дискотеки 1800-х. Ну вот, вам, пожалуйста. Ивенты 1700 вот какого-то года. Посмотрите, какого.
Да, интересно.
Угу. Итак, естественно, когда вот эти все сложные барочные структуры поменялись на вот эту мелодию с аккомпанементом, все возопили, как же так, какой ужас. Было сложно, стало просто. Зачем вы все упростили? Куда катится искусство? Ай-яй-яй. Но, как мы уже, по-моему, даже обсудили в самом-самом первом выпуске, если у вас что-то где-то упростилось, скорее всего, у вас усложнилось еще в каком-то месте.
Это Ломоносов.
Да?
Но где в каком месте будет, там в другом месте прибавится. Это Ломоносов так формулировал закон.
Замечательно. Вот Ломоносов был абсолютно прав, и так и получилось. Может быть, структура упростилась, но зато усложнилась, например, гармония. Как вы понимаете слово «гармония» вот в музыкальном смысле?
По-моему, в 8-м или 9-м классе музыкальной школы десятилетки такой предмет был — гармония.
Да.
Это что-то, вероятно, как это, какие-то законы построения аккордов.
Ага.
Как их строить так, чтобы получался консонанс, а не диссонанс. Вот
ну и иногда диссонанс, чтобы он, да,
вот
понеслось.
Словами, да.
Угу. Короче говоря, гармония — это аккорды, если совсем грубо. То есть созвучия, которые складываются из нескольких звуков, и звучат красиво, а иногда не очень красиво. Но если не очень красиво, то, ну,
это,
например, они могут
оправдано
переходить в красивое. Да, это оправданно, и это обязательно переходит в красивое. В конце концов, представьте себе какое-нибудь литературное произведение, в котором все абсолютно хорошо и вообще ничего не происходит плохого. Это будет очень скучно, скорее всего.
Это монашеские напевы как раз, вот, которые мы изучали
ну, вот,
в
да
первом выпуске.
Ну вот да. Это довольно быстро всем надоело, знаете. Поэтому разные аккорды, которые звучат, извините, по-разному, извините, что так выразилось, и иногда не очень красивые напряженные созвучия, которые переходят в спокойные и благостные, это и есть гармония. И до этого ренессанс барокко, я бы сказала, что аккорды воспринимались как такой, скорее, побочный эффект от сочетания нескольких голосов. А в эпоху классицизма аккорды стали воспринимать как, что ли, самостоятельную художественную единицу. И поэтому, именно поэтому я сегодня хочу устроить такой смертельный номер, попытаться объяснить вкратце на пальцах, что такое тональность. Вы мне, конечно же, в этом поможете, не так ли?
На пальцах, если, конечно, поможешь.
Да, да.
Пальцев, помогайте. Главное, хватило бы.
Очень люблю на пальцах
порадить. У нас их 30 на троих, так что должно.
Вот да. У вас их 30. Замечательно, я так и думала.
Нет, не у вас их 30, а у нас всех их 30. Ольга, это может быть важно.
Это может быть критично, да. Нам достаточно 24.
О, тогда без вашей помощи не обойтись.
Итак, для начала давайте подумаем, что такое тоника. Мы это обсуждали как раз в связи с григорианскими монашескими средневековыми напевами. Это какая-то нота, самая главная, самая устойчивая, самая спокойная, которая чаще всех появляется в этом напеве и к которой все стремится. Точка притяжения. А кроме этого, есть такая штука звукоряд. Это набор звуков, которые мы используем. Их обычно 7. Если объяснить на примере, ну, с одеждой, например, у вас есть костюм, он состоит из нескольких предметов одежды, которые сочетаются друг с другом по цвету, более-менее. Вы не надеваете на себя весь спектр цветовой. В музыке то же самое. Вы используете часть нот, которые более-менее друг с другом сочетаются, из которых можно складывать красиво и гармонично друг с другом сочетающиеся аккорды созвучия. Что бы вам еще сказать об этом? Итак, мы уже упомянули,
сколько,
что есть...
Сколько есть тональностей, Ольга?
24. Некоторые из них чуть-чуть друг
всего?
Друга дублируют.
Всего?
Все. Ну да.
Чуть-чуть друг друга дублируют. Это как?
Это как? Это есть... О, господи. Вот этого я и боялась.
А правильно я понимаю, что мы сейчас... Вот прям совсем чайник вопрос. Это мы про мажоры и про миноры сейчас говорим?
Да, мы говорим про мажоры и про миноры.
Ага,
то есть у вас есть набор звуков, из которых складываются аккорды. И то, что получается, может получаться немножко более грустным, немножко более веселым, если совсем примитивно.
Угу.
То, что веселенькое, оно мажор. Вот то, что вы сейчас слушали, оно было вполне себе мажорное. А то, что погрустнее, оно минорное. Ну, назовем так. Если вы возьмете какую-нибудь дворовую песню с тремя аккордами, какой-нибудь панк-рок, какой-нибудь шансон, какую-нибудь частушку, не знаю, что-нибудь несложное.
Сейчас все смешалось до Яблонских. Так.
Ага, да. Вот эти самые три аккорда, которые вы будете играть на гитаре, аккомпанируя этой песне, это будут основные три аккорда, которые есть в каждой тональности. Кроме этого, конечно, есть еще аккорды. И еще кроме этого, у вас есть возможность уходить из одной тональности в другую. Представляете, как?
Кошмар.
Ужас, да. Тональности могут быть близкие и далекие. Скажем, если у вас есть две тональности и набор звуков, которыми они оперируют, отличается там на одну, на две нотки, то это довольно близкие тональности, в них легко уйти, и не особо будет вообще заметно, что что-то случилось. А могут быть тональности, у которых звукоряд практически не совпадает. Тогда вы услышите очень сильный контраст. Важное замечание. Эпоха классицизма любит контрасты. Как, собственно, почувствовал наверняка Иван, поставив вот это произведение в эфир и мучительно думая, что сделать, чтобы звуковой баланс в эфире был нормальный, потому что вот это постоянно. Сейчас будет громко, а тут сейчас будет тихо. А теперь опять громко. Смотрите, что могу, сейчас будет тихо. Это, конечно, типичная классицистская черта. Барокко любит, чтобы все так постепенно, знаете, расцветало, разворачивалось, переплеталось и развивалось постепенно. Классицизм любит, чтобы было слышно четкие, яркие границы. Вот.
А это черта классицизма, например, к 20 веку как-то осталась? Там, она сильно выражена в 20 веке или уже не так сильно?
В 20 веке что-то страшное, потому что там выражается все.
Oh.
И такое, наверное, тоже есть, а другое тоже есть.
Окей. Дойдем.
Вот как-то
дойдем.
Так скажу, да.
Хорошо.
Но у нас до этого еще весь 19 век, понимаете?
Ну, 19,
и там,
да.
Там тоже очень разнообразно. Там вообще любые могут быть комбинации. Но это именно такой спецэффект, который очень полюбила эпоха классицизма. Вот. Предлагаю послушать замечательное произведение Моцарта. Это часть реквиема. Что такое реквием, кто помнит?
Поминальная, похоронная, да.
Место.
Музыка, пьеса, да.
Да, да. Одна из этих частей — «Гнев Божий», «Диес Ире». Послушаем как раз какие там интересные, красивые, контрастные гармонии.
А после этого уйдем на перерыв.
Ага.
Вы слушаете программу «Бах его знает».
Пам.
Станислав, ваш последний пам пошел в эфир, к сожалению. Прошу прощения.
Извините,
за
дорогие радиослушатели.
Мы любим эту передачу.
Вероятно.
Я могу задать странный вопрос?
Ну, давайте.
А вот то, что мы сейчас слушали, я все время почему-то, может быть, у меня что-то смешалось в голове, воспринимал это как часть Кармина Бурана. Я не прав, видимо, да?
Вы не правы.
Объясните, что это, пожалуйста.
Кармина Бурана — это очень известная кантата композитора Карла Орфа, откуда тоже очень известная музыка, которую я не могу сейчас напеть, потому что там желательно, конечно, чтобы был хор, чтобы это как следует напеть, а я не хор.
Но у нас трое здесь еще, вообще-то. У нас 30 пальцев.
Дайте ноты.
Ладно, мне кажется, что если наши уважаемые слушатели хотят узнать, что такое Кармина Бурана, они могут это легко загуглить и легко послушать, сразу же узнается очень используемая везде музыка. Вот. Короче говоря, это другая музыка, и это не Моцарт. А Моцарт — это то, что мы сейчас послушали. Вы слышали вот эти потрясающие контрасты гармонические?
О, да.
Да? Да.
Я даже подпевал.
Это оно, да, вы даже подпели опять. И, понимаете, вот это то самое, что усложнилось в плане гармонии. Бах тоже, на самом деле, использует там разные аккорды, уходит в соседние тональности, но именно в соседние. А Моцарт уже может скакнуть далеко не в соседнюю тональность.
Молодец.
И получаются вот эти... Да, он молодец, будьте как Моцарт. И получаются вот эти потрясающие... эффекты, когда вы прямо слышите, что что-то сильно поменялось. О, твоя нежность, пишет в чате. Это же хором «О, Фортуна» и «Тдыщ». Да, это и есть Кармина Бурана. Спасибо большое. Ну, я бы не объяснила точнее.
О, Фортуна, и ты дышь?
Да.
Послушайте, по-моему, нам надо цитатник заводить. Лучшие посты из цитатников в названии следующих программ пойдут. Может быть, даже это можно переименовать.
Бах его знает или о, Фортуна, и ты дышь?
И вечерними ходуй, да?
Причем о,
вечерними ходуй, конечно же.
Господи, опять я сейчас сорву себе эфир.
Кто из вас, господа, о, Фортуна, а кто ты дышь, это еще...
Ну, ты дышь, конечно, я.
Да, вы ты дышь.
Тогда, Иван, просто вы у нас вечерние мехаду, я боюсь.
Я И.
А, ладно, договорились.
А и Б сидели, понимаете, да?
Да, это шутка про современную действительность. Давайте дальше.
Да, давайте дальше. Давайте-ка я вам расскажу про формы. Про формы. Мы говорили в самом первом выпуске про Версальский парк. Помните такой момент? Что классицистские парки — это когда у вас тут полянка, здесь дорожка, там идеально подстриженный кустик, и все это очень симметричное, и все это очень гармоничное, все выверенное и полянички. Помните такое?
Я помню.
Да, есть вещи, которые сложно забыть. Да. В музыке классической тоже стало появляться, и не просто появляться, а выходить на первый план как художественный эффект, форма. Что происходило в барокко с формой? Ну, особо ничего. У вас есть тема, она развивается, и, собственно, все. Если там и есть какие-то разные эпизоды, то они пересекают один в другой максимально незаметно, чтобы не было видно швов. Получается такое, ну, как куст, который вырос из одной семечки, из темы, да, и весь связан друг с другом, все эти листики и стебельки. А в эпоху классицизма этот кустик превращается в букет, скорее в икебану такое. Тут цветочек отдельный, здесь цветочек отдельный, и тут еще какая-нибудь веточка тоже отдельная. И когда мы говорим про форму, самое главное и самое интересное, что случилось, это сонатная форма. Если вы слушаете произведение, которое называется соната, или симфония, или... концерт, не в смысле события, а в смысле концерт для скрипки с оркестром. Или вы слушаете какой-то ансамбль, то есть произведение, которое называется квартет, квинтет, трио, секстет, еще что-нибудь. Это по количеству участников названия. Это произведение, которое написано в сонатной форме. Сейчас я вам расскажу, что это за зверь. Итак, тут маленькая проблема есть, но я ее постараюсь сейчас разрешить. Есть соната целиком. Это произведение, которое состоит из 4 частей канонично. Это части, которые могут друг от друга отделяться. Вы можете на концерт выйти и сыграть только первую часть или только финал. Это нормально. Это отдельное произведение. Есть сонатная форма. Это специальная форма, в которой пишется первая часть.
Угу.
Это немножко разные вещи. То есть соната целиком и сонатная форма – это немножко про разное. Насколько это понятно?
Это понятно.
Это понятно.
Понятно. Хорошо. Итак, если мы берем сонату, то у нее будет быстрая первая часть, медленная вторая, такая танцевальная третья, живенькая, и опять быстрая четвертая. Первая часть пишется, как я уже упоминала, в сонатной форме. Она, в свою очередь, разделяется на 3 раздела. Эти разделы вы не можете достать из сонаты и сыграть отдельно. Это уже куски цельного произведения. Итак, это очень похоже на детектив.
Ой.
Да, серьезно. Значит, есть первая часть сонаты. В ней есть экспозиция, в которой появляется главная тема и побочная тема. Это... ну, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон, например. Или как Холмс и Мориарти. То есть два каких-то ярких героя, у которых чаще всего какое-то противостояние может быть, ну, или какое-то такое сотрудничество. Но они, как правило, разные, и, как правило, они контрастные. Кроме этого, есть еще всякие дополнительные темы, там, связующая тема, чтобы от одной темы к другой перейти, заключительная, может быть, вступление, может не быть. Такие второстепенные персонажи. Это экспозиция. Нас знакомят с главными героями, а дальше начинается расследование, разработка. Что происходит в разработке? Да чего такого не происходит? Что композитор умеет, то и делает. Эти темы могут менять характер, могут переходить в разные тональности, могут сталкиваться друг с другом, могут эволюционировать, могут отбрасывать части себя.
Как ящерицы хвосты.
Да, или как копыта кто-нибудь еще. Извините. Извините. Короче говоря, происходит очень много всякого экшена, и в конце концов это выливается в развязку, в репризу. Что такое реприза? Это повтор, но такой немного видоизмененный, потому что в экспозиции в первой части вам нужно было выйти к продолжению, к развитию, а в репризе вам нужно закрыть вот этот финал, поэтому текст немножко меняется, чтобы получилось его закрыть. И получается, как в детективе, когда случилась развязка, вы узнали, кто убийца, вы переосмысляете вообще, как это все происходило, кто, кем, кому и что делал. Я все это сравнила с детективом, потому что мне кажется, что это наиболее близко, конечно, современному слушателю и понятно. Но и детектив действительно такой жанр очень, как бы это сказать, шаблонный, что ли. Но на самом деле, если так вот совсем углубляться, конечно, стоило бы упомянуть театр эпохи классицизма и пьесы театральные, которые в то время, извините за выражение, имели место быть.
Ох.
Потому что... Вот да, ненавижу, извините, так получилось. Итак, помнит ли кто-нибудь, что такое единство времени, места и действия?
Что еще раз? Единство места и действия?
Да. Если не помнит, я просто скажу. Это довольно просто. И в пьесах эпохи классицизма, театральных, считалось, что правильно, хорошо написанная пьеса — это когда у вас, во-первых, все происходит в одном временном диапазоне каком-то, да, у вас нет такой ситуации, что там третье действие случилось 20 лет спустя, как бы. У вас все происходит в течение дня одного. Все происходит примерно в одном месте, без каких-то условных путешествий. И единство действия имеется в виду, что у вас есть определенный сюжет, определенная тема, вот не отклоняйтесь, пожалуйста. И герои классицизма — это тоже довольно шаблонные персонажи. Понимаете, угу. О чем я? Вот. На самом деле сонатная форма очень похожа. То есть у вас тоже есть такое произведение, в котором есть темы, которые работают как герои, да, и ну, какое-то единство тоже соблюдается, сюжетное, что ли. Но все-таки мне кажется, что с детективом чуть-чуть понятнее для современного слушателя.
Вполне.
Скажите, пожалуйста, насколько понятно то, что я все рассказала? Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь их задавать. Может быть, даже в чате, если вы слушаете нас и при этом не участвуете в эфире.
Ну, уложить в голове это надо все просто, да?
Да. Это, я понимаю, что это все звучит так довольно сложно, и хорошо бы послушать
да.
на примере. И я предлагаю это как раз послушать на примере знаменитой сонаты «Апассионаты» Бетховена. Маленькая ремарка, все эти названия, там, «Лунная», «Апассионаты», «Патетическая» — это не Бетховен давал, это все время какие-то левые люди. Ну вот, привязалась. Так. Давайте послушаем «Апассионату». Мы послушаем первую часть. Если вам интересно, я скажу потом про другие части. И такую ремарку, пока не забыла, сделаю. То, что я сейчас рассказала, вот эта схема сонатной формы, она, конечно, рабочая, но в целом, вы понимаете, композиторы не очень любят супержесткие рамки, поэтому все время где-нибудь да что-нибудь меняется. И соната...
Кто их любит?
Ну, какие-то композиторы наверняка любили, понимаете? Угу. Мне кажется, что какой-нибудь композитор типа Сальери вполне любил рамки. А Моцарт не очень. Поэтому Моцарт великий, а Сальери крепко не повезло с биографией.
С пиаром ему крепко не повезло.
С пиаром, да. Вы вдумайтесь, просто я сегодня думала и просто поразилась, как-то прочувствовала этот момент очень. Как, насколько человека странная получилась судьба. Это был крепкий такой профессионал, хороший специалист своего дела, которому, между прочим, ходили брать уроки Бетховен, Шуберт, Лист, топовые музыканты, извините, учились у Сальери. И вот этот человек, который, ну, наверняка был хорошим действительно специалистом, все, что мы про него сейчас помним и знаем, это то, что он вроде бы на самом деле не отравил Моцарта, но как бы все равно первая ассоциация — то, что он его отравил.
Конечно.
Да.
Давайте слушать Бетховена. Че нам про
Да, давайте про послушаем Бетховена.
Бетховен, да, слушаем. Соната. Да, ага.
Да, соната Апассионата.
23-я.
Да, 23-я. Если хотите, я могу в чат прямо писать, где какая тема появилась, чтобы было немножечко яснее, что происходит.
А давайте, там у нас время как раз давайте. Отпечатается. Бетховен, я всегда мечтал, знаете, объявлять, это как на радио Орфей делают, значит, Людвиг ван Бетховен. Соната номер 23, опус 57. Часть первая. Аллегро ассай. Thank you.
Ну как?
Ох. Ну, ох. Внушает. Внушает. Внушает, как минимум.
Насколько слышно... ну, понятно, контрасты слышно. Насколько слышно, что там происходит что-то разное в плане тем?
Ну, честно говоря, если бы вот я не следил за чатом и не смотрел, как там что меняется, для меня, наверное, это все слилось бы в какое-то единое произведение. Я понимал бы, что там есть разные части, но что вот они, как они друг от друга зависят, это было бы наглядно достаточно, да, очень хорошо.
Схемочку хорошо бы.
Схемочка хороша, да. Особенно фраза «сейчас въедем в репризу» прям была... Я понимал, что происходит наконец-то.
Знаешь, можно конспектировать сонату, действительно.
Можно, конечно, конспектировать, да.
Аудиогид, но... когда я пойду в консерваторию, чтобы в ухе одном была Ольга, которая рассказывала бы «сейчас въедем в репризу, чувак».
Ну, практически. Ну и опять-таки, повторюсь, это схема, которая, ну, не то чтобы прямо железобетон, работает вообще всегда и везде.
Понятно.
У вас могут быть варианты. У вас, да. Но в целом концепт понятен. Когда слушаете сонату или симфонию или что-то подобное, очень здорово стараться именно вычленять своим мозгом вот эти самые темы и смотреть, что с ними композитор делает. Вот. Если говорить про оставшуюся сонату, в смысле абстрактную сферическую сонату в вакууме, то есть еще вторая, третья, четвертая части. Вторая часть медленная. Чаще всего это вариации. А вариации — это когда у вас есть какая-то тема, ну, такое произведение небольшое, и оно просто повторяется, повторяется, повторяется. Каждый раз немножко что-то меняется. Музыка еще более-менее узнаваема, но каждый раз немножко другая. А третья часть — это либо минуэт, либо скерцо. Минуэт — это старинный танец. Скерцо переводится как «шутка». Судя по тому, что композиторы, особенно эпохи романтизма, называли скерцо, что-то несложное было с чувством юмора. Окей. Да?
Извините, вы про части закончили или нет?
Пока нет.
Окей, давайте дальше.
Давайте тогда скажу, и вы спросите что-то, что вы хотите спросить. Значит, третья часть — это какая-то достаточно подвижная часть, которая пишется в трехчастной форме. Это значит первый эпизод, второй эпизод, а потом опять первый. Обязательно так, с повтором. Иначе не считается.
С точным повтором?
И чаще всего прямо совсем точным. И четвертая часть может быть опять сонатная форма, может быть форма ронда. Форма ронда — это что-то похожее на куплет-припев, но припев у вас всегда одинаковый, а куплеты будут разные. То есть совсем разные. Вообще новая музыка каждый раз будет.
А во второй, третьей и четвертой частях есть вот это вот разделение, там, вот эта вот часть первой части называется, там, экспозиция, вот эта разработка, да, а вот такое же для... Нету, да, такого же?
Нету. Окей. Там другие слова и другие термины, и другая ситуация.
Не, ну понятно, это, что, вот но термины есть.
Термины, ну, какие-то есть, да.
Четкая структура все равно.
Да, то есть в вариациях это будет тема и... Вариация 1, вариация 2, вариация 3. А там в рондо это будет рефрен неизменный и эпизоды, то, что меняется.
Окей.
Например, вот так. Вот и все, что я хотел сказать и что вы хотели спросить.
Я спросил.
А, вы это и хотели спросить, замечательно. Ну, как-то так, да. Если есть какие-то вопросы, спросите меня о них сейчас. Если их совсем как-то нету, мы можем послушать еще немножечко музыки.
Я очень грущу, что мы не послушали Гайдна. Я сейчас просто смотрю, я же про него ничего не знаю, я смотрю про него, как и всякое дитя интернета, бородатое и старое дитя. Смотрю про него во всяких энциклопедиях интернетных. И тут есть прекрасная про него фраза, у него есть биография, которая состоит из трех пунктов. Второй пункт называется «Снова свободный музыкант». Мне очень интересно, что там происходит.
Как прекрасно.
Он же при дворе
очень просто все происходит. Да, он работал там у князя Эстергази. Я не знаю, насколько тот князь связан с пирожным Эстергази. Наверное, это не важно. Короче говоря, был князь, который очень любил музыку. У него были хорошие музыканты при дворе. И вот Гайдн
и пироженки. Он
писал ему всякие произведения. Пироженки. Да. Короче говоря, работал там тот самый композитор Гайдн. Работал, 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 много лет работал, а потом князь умер, а молодой князь был не такой любитель музыки горячей, и он назначил хорошую пенсию Гайдну и отправил его в свободное плавание, и тот поплыл. в хорошем смысле этого слова. В Англию съездил, там по гастролям всяким поездил, в общем, получил всенародное всеобщее признание и умер счастливым стариком. Вот. Вообще неплохую жизнь прожил. Довольно редкая ситуация для музыканта. Единственный действительно напряженный момент в биографии Гайдна — это когда он начал взрослеть, и так как он в детстве
это...
пел в хоре...
Интересное начало, так?
Да. Вы сейчас все поймете. Он пел в детстве в хоре и пел очень успешно. Прям вот все хорошо было. И вот он когда начал взрослеть, естественно, голос начал ломаться, и кто там у него был... руководитель, педагог, не знаю. В общем, его непосредственный начальник сказал: слушай, ну есть как бы способ. Хочешь петь всегда красивым, высоким детским голосом?
Нет!
Да! Это было нормальное дело в эпоху барокко и, в общем-то, даже еще в классицизме.
Правильно я понимаю, что потомков у Гайдна не было?
А, слушайте, а я не помню, кстати говоря, что там у него с детьми. Так, но подождите. Приехал... Нет,
я
подождите.
Тогда, может, неправильно вас понял.
Нет, вы поняли меня абсолютно правильно. Приехал отец Гайдна и сказал...
Не нужны мне внуки.
Нет, он приехал и сказал, как бы, внуки мне как раз нужны. Ты вообще понимаешь, что с тобой планируют сделать? Ну-ка, нафиг этот голос твой. Да, ломается и пусть ломается. Но ничего, Гайдн как-то все-таки с этим разобрался потом, переквалифицировался в композиторы. А вообще, да, это была совершенно обычная практика, чтобы сохранить красивый высокий голос и потом петь там о всяких операх красивым высоким голосом.
Ух. В 1760 году Гайдн женился на Марии Анне Келлер. Детей у них не было, о чем композитор весьма жалел. Жена холодно относилась к его профессиональной деятельности, использовала его партитуры на папильотке и подставки для паштета.
Потрясающе.
Ну, да, возможно, лучше бы кастрировали. Да. С другой стороны, если вот это счастливая жизнь, представляете, что было у остальных? Не знаю, будем ли мы в следующем... Да, не знаю, будем ли мы в следующем выпуске обсуждать прям подробно биографию Шуберта, но как бы там прям было, наверное, даже еще грустнее. Вот, это все, что я хотела рассказать о классицизме. Это я все и рассказала. Предлагаю послушать еще немножко музыки. Увертюра к опере «Волшебная флейта» композитора Моцарта.
И попрощаться на этом, собственно.
И попрощаться на этом, да.
Спасибо. Бах его знает, Ольга Матиева, до следующей пятницы. Через, уважаемого Скарлатти будет Станислав Фоменко.
Через.
Через кого?
Подождите,
через Скарлатти.
Боже, подождите.
Через
Моцарта,
я полагаю.
У меня здесь, да, конечно, да, я бы сейчас вам Скарлатти
поставил. Вот через его.
Так, давайте еще раз. Значит, Моцарт, увертюра к волшебной флейте, да, вот я молодец. Ага. Тогда у нас есть еще... Нет, к сожалению, уже нет. Все. Спасибо. Услышимся.